Развитие человеческого существа, пока что являющегося венцом эволюции, характеризуется двумя особенностями, которые нам сейчас необходимо рассмотреть, чтобы лучше понять ее процесс. Во-первых, за этим возвышением более низких аспектов жизни стоит оценивающий взгляд, бросаемый тайным развивающимся духом или универсальным сущим в индивидуальной форме, с достигнутой им высоты на то, что лежит внизу. Осмотр этих уровней с двойной или двуединой мощью сознания силы, присущей существу, мощью воли и мощью знания, с тем, чтобы, находясь на этом новом, ином, более высоком уровне сознания, восприятия и природы, понять низшую жизнь и ее возможности, возвысить ее наряду со всем остальным, придать ей более высокие качества, обнаружить и реализовать ее более высокий потенциал. И он делает это очевидно потому, что ему не хочется убивать или разрушать эту низшую жизнь. Наоборот, вечно стремясь к блаженству бытия и гармоничному звучанию различных струн своего существа, а не к приятной, но монотонной мелодии, он намерен использовать также и низкие ноты. И, наполняя их звучание более глубоким и возвышенным содержанием, получить от него такое наслаждение, которое было невозможно при более грубом и примитивном исполнении. Хотя, в конце концов, он делает условием дальнейшего принятия своих низших частей их согласие на облагораживание и более возвышенное функционирование. И пока они проявляют такое согласие, он может довольно строго обращаться с ними. И даже когда он устремлен к совершенству, а они мешают ему достичь его, принуждать и подчинять их. Именно в этом на самом деле заключается подлинная и сокровенная цель и задача этики, дисциплины и аскезы. В том, чтобы укротить и обучить, очистить витальный, физический и низший ментальный аспекты жизни и сделать из них послушные инструменты, способные превратиться в ноты более высокой ментальной, а в конечном счете и супраментальной гармонии, а не в том, чтобы изувечить или разрушить их. Прежде всего необходимо восхождение, но оно должно сопровождаться интеграцией, ибо таково намерение духа в природе. С самого начала эволюционного восхождения тайный дух бросает этот взгляд знания и воли вниз, стремясь все возвысить, углубить и более тонко, изысканно и разносторонне интенсифицировать. Можно сказать, что душа растения смотрит на все свое физическое существование с нервно-материальной точки зрения, стремясь активизировать все его витально-физические возможности. Ибо создается впечатление, что его наполняют интенсивные вибрации немого трепета жизни, настолько интенсивные, хотя нам и трудно в это поверить, что в масштабах животного существования они, вероятно, оказались бы невыносимы для ума и тела. Животное смотрит на свое витальное физическое существование с точки зрения ментализированного ощущения, стремясь максимально пробудить дремлющие в нем чувства и сделать их в каких-то аспектах намного интенсивнее обычных ощущений или эмоциональных переживаний человека или его радости от удовлетворения витальных желаний и получения наслаждений. Человек, взирая с плана воли и ума, отказывается от этих приземленных усилий, но лишь для того, чтобы развить ум, жизнь и чувства в иных направлениях, именуемых им интеллектуальными, эстетическими, моральными, духовными, ментально-динамическими или практическими. Благодаря возникновению этих более высоких тенденций ему удается полнее, возвышеннее, искуснее пользоваться возможностями своей витальной природы. Он не отказывается от животных реакций и наслаждений, но еще сильнее ментализирует их, уменьшая присущую им темноту, грубость и тупость. Это он делает, даже пребывая на своем обычном или более низких уровнях. Но развиваясь, он подвергает свою низшую природу еще более суровому испытанию, начиная требовать от нее, под угрозой отвержения, чего-то похожего на трансформацию. Так ум готовится ко все еще недоступной ему духовной жизни. Однако, достигая более высокого ментального уровня, человек смотрит не только вниз и вокруг, но и на то, что находится над ним и тайно пребывает внутри него. В нем универсальный сущий не только начинает сознательно взирать на ниже лежащие уровни, но и устремляет свой взор вверх и внутрь. Создается впечатление, что животное живет, будучи удовлетворено тем, что природа создала для него. Если дух внутри его животного существа и смотрит вверх, то оно никак этого не осознает и не может этим воспользоваться. И его дальнейшим развитием продолжает заниматься природа. Именно человек первым начинает понимать, что ему нужно подняться туда, куда устремлен этот внутренний взор. Ибо благодаря наличию у него сознательной воли, пусть и являющейся искаженным отблеском гностического луча, он уже начинает облачаться в двойственную природу сат-чит-ананды. Он, в отличие от животного, перестает быть примитивным сознательным существом, полностью подчиненным Пракрити, рабом исполнительной силы, манипулирующей механическими энергиями природы. Он начинает становиться развивающейся сознательной душой или пурушей, вмешивающимся в работу, которой прежде занималась только Пракрити, способным участвовать в ней и, в конце концов, полностью контролировать ее. Пока что он не способен на это. Он слишком запутан в сетях природы, слишком вовлечен в ее устойчивые механические процессы. Но он чувствует, хотя пока смутно и неопределенно, что дух внутри него хочет подняться на еще большие высоты, расширить свои пределы. Нечто внутри, нечто тайное, знает, что более глубокая душа природа, Пуруша Пракрити, не будет довольствоваться его нынешней приземленностью и ограниченностью. Естественным стремлением человека, с тех пор, как он утвердился в физическом и витальном мире Земли и нашел время поразмыслить над своими дальнейшими перспективами, всегда был подъем на большую высоту, достижение большей широты, преображение своей низшей природы. Он должен стремиться к этому не потому, что подвержен обманчивым и тщетным иллюзиям, а, во-первых, потому что он является несовершенным и все еще развивающимся ментальным существом, которому необходимо развиваться дальше и двигаться к совершенству. И, во-вторых, и это еще более важная причина, потому что он, в отличие от других земных существ, способен осознать то, что глубже ума, душу внутри себя, и то, что выше ума, сверхразум и дух способен открыться им, воспринять их, подняться к ним и овладеть ими. Его природе, человеческой природе вообще, присуще стремление превзойти себя путем сознательной эволюции, подняться выше своего нынешнего уровня. Не только отдельный индивидуум, но со временем и раса, если не в лице всех своих членов, то хотя бы в лице тех групп, которые определяют общие закономерности ее внутреннего и внешнего существования. Может надеяться, если разовьет достаточно сильное стремление, превзойти несовершенство нашей нынешней, пока еще не божественной природы и подняться как минимум на уровень высшего человечества, приблизившись тем самым, даже если оно не способно его достичь в полной мере, к уровню божественного человечества или сверхчеловечества. Как бы там ни было, эволюционирующая природа заставляет человека расти, развиваться, преодолевать себя, стремиться к идеалу, делать усилия. Но где предел этого эволюционного самостановления через превосхождение себя? В самом уме существуют восходящие уровни, каждый из которых включает в себя несколько подуровней. Есть последовательные ступени, которые мы для удобства можем назвать планами и подпланами ментального сознания и ментального существования. Развитие нашего ментального «я» в основном и сводится к подъему по этой лестнице. Мы можем утвердиться на любой ступени, все еще сохраняя зависимость от более низких уровней и обладая способностью иногда восходить на более высокие и отвечать влияниям, приходящим с высших уровней нашего существования. Сейчас, в своем обычном состоянии, мы все еще устойчиво пребываем на низшем подплане ума, который можно назвать ментально-физическим, поскольку, воспринимая явления и ощущая реальность, мы зависим от физического мозга, физического чувственного ума и физических органов чувств. На этом уровне мы представляем собой физического человека, придающего наибольшее значение объективному миру и своей внешней жизни, обладающего очень скудным субъективным или внутренним бытием и подчиняющего все его дары более настоятельным требованиям внешней реальности. У этого физического человека есть витальная часть, которая в основном состоит из небольших инстинктивных и импульсивных формаций витального сознания, поднимающихся из подсознания, а также из устоявшегося комплекса или круга ощущений, желаний, надежд, чувств, удовольствий, зависящих от внешних вещей и внешних контактов, и не выходящих за рамки практического, мгновенно реализуемого и возможного, привычного, обычного и заурядного. У него есть ментальная часть, но и она тоже ограничивается привычным, традиционным, практическим, объективным и ценит принадлежащее интеллектуальной сфере в основном за то, что это помогает ему поддерживать его физическое и чувственное существование и более эффективно, удобно и комфортно наслаждаться им. Ибо физический ум опирается на материю и материальный мир, на тело и телесную жизнь, на чувственный опыт и на обычную практическую ментальность и ее ощущения. Все явления иного порядка представляются физическому уму чем-то сомнительным, эфемерным и зависящим от внешней чувственной ментальности. Даже воспринимая содержимое этих более высоких сфер жизни, он смотрит на него не как на внутреннюю реальность, а либо как на полезное дополнение, либо как на излишнюю, но приятную игру воображения, чувств и абстрактного мышления. И даже если он соглашается с реальностью тонких объектов, он не чувствует конкретности и основательности их субстанции, более тонкой, чем физическая, и не такой осязаемой, как она. Он считает их субъективным и менее вещественным продолжением физической реальности. Человеческое существо неизбежно должно сначала опереться на материю и уделить должное внимание внешним истинам и внешнему существованию, ибо это то первое условие нашего существования, на котором упорно настаивает природа. Физический человек в нас выдвигается ею на передний план и умножается в мире в качестве силы, упрочивающей надежную, хотя и несколько инертную материальную основу, на которую она может опереться, пытаясь создать более развитые человеческие типы. Но в рамках этой ментальной формации никакой иной прогресс, кроме материального, невозможен. Таков наш начальный ментальный статус. Но ментальное существо не может вечно оставаться на этой самой низкой ступени лестницы человеческой эволюции. Над физическим умом и глубоко внутри, в зоне, недоступной восприятию физических органов чувств, есть нечто, что мы можем назвать сознанием ума жизни, подвижным, витальным, нервным, более открытым, хотя все еще смутно, психическому, способным обеспечить первичное становление души, но не настоящей, а более сумрачной, витальной души, не психического существа, а фронтальной формации витального пуруши. Эта витальная душа очень отчетливо воспринимает феномены витального мира, взаимодействует с ними и пытается воплотить их здесь. Для нее очень важно, чтобы витальное существо, жизненная сила и витальная природа удовлетворяли свои желания и реализовывали свои возможности. Она смотрит на физическое существование как на место, где реализуются витальные стремления, где разворачивается игра честолюбия, власти, сильных характеров, любви, страстей, рискованных начинаний, где осуществляются индивидуальные, коллективные и общечеловеческие искания, замыслы и авантюры, где проводятся всевозможные жизненные эксперименты и испытываются новые жизненные ощущения. И если бы не этот спасительный элемент, не эта более великая сила, интерес и значимость, физическое существование утратило бы для нее всякий смысл. Эта жизненная ментальность поддерживается нашим тайным сублиминальным витальным существом и скрыто связана с витальным миром, которому она может с легкостью открыться и ощутить незримые динамические силы и реалии, пребывающие позади материальной вселенной. Есть внутренний витальный ум, который в своей работе не пользуется данными органов чувств и не ограничивается ими. Ибо на этом уровне мы отчетливо чувствуем независимость нашей внутренней жизни и внутренней жизни мира от тела и от символов физического мира, которые мы считаем единственными природными феноменами. Как будто природа не обладает более значимыми феноменами и более значимыми реалиями, чем феномены и реалии грубой материи. Витальный человек, сознательно или бессознательно воспринимающий эти влияния, живет желаниями и ощущениями, страстями и эмоциями, любит силу и деятельность, чрезвычайно активен и энергичен. Он может уделять и действительно уделяет очень большое внимание материальному существованию. Но даже преимущественно занимаясь его текущими событиями, он заставляет его обогащаться новым жизненным опытом, стремиться к реализации своих возможностей, расширять свое жизненное пространство, наращивать витальную мощь, жизнеутверждаться, все шире распространять свое витальное влияние, выступая в качестве проводника первичного импульса природы, нацеленного на широту бытия. Когда этот жизненный импульс достигает высочайшей интенсивности, человек начинает разрушать барьеры, стремиться к новым горизонтам, потрясать устои прошлого и настоящего в интересах будущего. Он склонен вести и ментальную жизнь, которая часто порабощена витальной силой и ее желаниями и страстями, которые он как раз и стремится удовлетворить с помощью ума. Но когда его начинают глубоко интересовать ментальные вопросы, он может стать ментальным авантюристом, первопроходцем к новым ментальным формациям или борцом за идею, тонко чувствующим типом художника, восторженным поэтом жизни, провозвестником или поборником великого дела. Витальный ум динамичен и поэтому является очень мощной эволюционной силой природы, существенно ускоряющей ее работу. Над этим уровнем витальной ментальности находится еще более обширный план чистого мышления и разумности, на котором мысль, концепция, идея становятся самыми важными факторами. Ментальное существо в тех, кто находится под влиянием этого плана, философах, мыслителях, ученых, интеллектуальных творцах, идеологах, ораторах, писателях, идеалистах и мечтателях, на сегодняшний день достигает своего апогея. У такого ментального человека есть своя витальная часть, своя жизнь, наполненная всевозможными страстями, желаниями, амбициями и жизненными чаяниями. Свое приземленное чувственное и физическое существование. И эта низменная часть часто может настолько уравновешивать или перевешивать в нем более благородный ментальный элемент, что тот, даже будучи его высшей частью, не направляет и не формирует всю его природу. Впрочем, подобное не свойственно высокоразвитому ментальному человеку, который, достигая этой стадии, как правило, начинает подчинять витальную и физическую природу своему уму и разумной воле и контролировать их. Ментальный человек не может трансформировать свою природу, но он может контролировать и гармонизировать ее, навязать ей закон ментального идеала, сбалансировать или оказать возвышающее и очищающее влияние, свести к минимуму многоликий хаос и противостояние или общую неразбериху, царящее во все еще фрагментарном и незрелом человеческом существе. Он может быть созерцателем и хозяином своего ума и своей жизни, может сознательно развивать их и становиться, по мере этого развития, творцом самого себя. За этим умом чистой разумности стоит внутренний или сублиминальный ум, непосредственно воспринимающий все, что происходит на ментальном плане, осведомленный о деятельности многочисленных ментальных сил и способный чувствовать те идеативные и иные тонкие влияния, оказываемые на материальный мир и витальный план, о которых мы сейчас можем разве что догадываться. Эти неуловимые и неощутимые влияния доступны и реальны для ментального человека, и он смотрит на них как на истины, стремящиеся реализоваться в человеческой или земной природе. На внутреннем плане независимость от тела, ума и ментальной души может стать для него абсолютной реальностью, и он сможет пребывать в них так же сознательно, как и в физическом теле. Таким образом, если мы способны жить в уме среди идей ментальных представлений, быть не жизнью и телом, а скорее чистым разумом, то в иерархии природы мы достигаем высочайшего уровня, предшествующего духовному. Ментальный человек, управляющий собой и развивающий себя с помощью ума и воли, сознающий идеал и устремленный к его реализации, интеллектуал, мыслитель, мудрец, менее динамичный и прагматичный, чем витальный человек, являющийся человеком действия, стремительно реализующим возможности внешней жизни, но не уступающий ему, а в конечном счете и превосходящий его в способности открывать расе новые горизонты, обычно представляет собой вершину природной эволюции на человеческом плане. С точки зрения обычного ума, эти три уровня ментальности, сами по себе четко отличающиеся друг от друга, но чаще всего причудливо перемешанные в человеке, просто порождают три психологических типа и не несут в себе никакого иного смысла. Однако на самом деле они исполнены смысла, так как являются ступенями природной эволюции, ведущими ментальное существо к превосхождению себя. И как мыслящий ум является высочайшей ступенью, которой природа в настоящий момент способна достичь, так и достигший совершенства ментальный человек является редчайшим и высочайшим из ее обычных человеческих творений. Чтобы подняться на еще более высокую ступень, она должна низвести в ум и активизировать в уме, жизни и теле духовный принцип. Ибо она создает эти эволюционные формы, работая с внешней ментальностью. Чтобы достичь чего-то большего, ей нужно шире использовать невидимый материал, скрытый за фасадом нашей внешней личности, погружаться внутрь и обнаруживать тайную душу, психею, или оставлять внизу наш обычный ментальный уровень и подниматься на планы интуитивного сознания, залитые светом, берущим свое начало в духовном гнозисе, восходящие планы чистого духовного разума, на которых мы непосредственно соприкасаемся с бесконечным и осведомлены о сути и высочайшей реальности вещей – Сат-Чит-Ананде. В нас, за нашим поверхностным природным существом, есть душа, внутренний ум, внутренняя витальная часть, которые могут открыться как этим высотам, так и этому тайному духу внутри нас. И это двойное раскрытие является ключом к новой эволюции. Благодаря этому разрушению стен и барьеров и преодолению ограничений, сознание достигает большей высоты и более широкой интеграции. В результате, в ходе этой новой эволюции, все силы нашей природы одухотворяются точно так же, как они ментализировались в ходе эволюции ума. Ибо ментального человека не стоит рассматривать как конечное творение или высочайшее достижение природы, хотя в целом в своих природных частях он развился полнее и разностороннее, чем те, кто оказались ниже или устремились выйти из земного творения. Она указала человеку на еще более высокий и труднодостижимый уровень, наделила его идеалом духовной жизни, начала развивать в нем духовное существо. Духовный человек является высочайшим из всех типов созданных ею людей, ибо, сформировав ментального творца, мыслителя, мудреца, поборника идеала, владеющее собой внутренне собранное и гармонизированное ментальное существо, она пытается идти выше и погружаться глубже, выдвигать на передний план душу, внутренний ум и сердце, низводить горние силы сначала духовного, потом возвышенного, а затем и верховного разума, и творить в их свете и под их влиянием духовного мудреца, провидца, пророка, боголюбца, йогина, гностика, суфия, мистика. Только так человек может по-настоящему превзойти себя. Ибо пока мы живем в своем внешнем сознании или опираемся исключительно на материю, невозможно подняться выше. И не стоит ожидать, что эволюция нашего существа перейдет на качественно новый уровень. Витальный человек и ментальный человек – оказали огромное влияние на земную жизнь. Они позволили человечеству продвинуться вперед и перейти от примитивной животной стадии к тому, чем оно является сейчас. но они могут действовать только в рамках уже сформированного механизма эволюции. Они могут расширить круг человеческих возможностей, но не способны изменить или трансформировать принципы сознания или закономерности его работы. Любая попытка чрезмерно возвысить ментального или возвеличить витального человека, а именно таким Ницше виделся сверхчеловек, породит не преображенных или обожествленных людей, а ментальных или витальных исполинов. Если же нам удастся жить внутри, во внутреннем существе, превращая его в непосредственного руководителя жизни, или утвердиться на духовном и интуитивном планах бытия и, находясь на них, с помощью их сил заняться преображением собственной природы, то перед нами откроется другая возможность. Духовный человек становится знамением этой новой духовной эволюции, этого нового и более высокого восхождения природы. Однако эта эволюция отличается от предыдущей работы, проводимой эволюционной энергией, в двух отношениях. Она направляется сознательными усилиями человеческого ума и, не ограничиваясь сознательным развитием внешней природы, сопровождается попыткой сломать барьеры неведения и расшириться внутри, проникнув в тайный способ нашего нынешнего бытия, расшириться вовне, в беспредельность космического существования, а также вверх, к более высокому принципу существования. До сих пор природе удавалось только расширять границы нашего поверхностного знания-неведения. В процессе же духовной эволюции предпринимается попытка преодолеть неведение, погрузиться внутрь и обнаружить душу, стать единым в сознании с Богом и всем существованием. Именно к этому после достижения ментальной стадии начинает стремиться эволюционирующая природа в человеке. Это первый шаг к полному превращению неведения в знание. Духовное изменение начинается благодаря влиянию внутреннего существа и возвышенного духовного разума, воздействию, которое ощущается и принимается внешней природой. Но само по себе это может привести только к просветленному ментальному идеализму или к формированию религиозного сознания и религиозного темперамента, к росту преданности в сердце и набожности в поведении. Таким становится первое приближение ума к духу, которое, однако, не ведет к радикальному изменению. Необходимо нечто большее. Мы должны жить глубже внутри. Мы должны превзойти свое нынешнее сознание и обрести более высокое состояние своей природы. Очевидно, что если бы нам удалось вести более глубокую внутреннюю жизнь и постепенно наполнять внутренними энергиями свои внешние инструментальные части или надолго подниматься на более высокие и обширные уровни и с помощью их сил активно воздействовать на физическое существование, пока что самое большее, на что мы способны, это просто воспринимать нисходящее влияние, мог бы начаться рост силы нашего сознательного бытия, позволяющий сформировать новый принцип сознания, спектр новых форм активности, новую универсальную систему ценностей, расширить сознание и границы жизни, возвысить и трансформировать более низкие уровни существования. Короче говоря, мог бы быть запущен полноценный эволюционный процесс, с помощью которого дух в природе творит более высокие типы существ. Каждый пройденный этап означал бы шаг к пусть еще и далекой цели или стремительное приближение к более обширному и более божественному бытию, более великим и божественным силе и сознанию, знанию и воле, более широкому восприятию существования и более интенсивному наслаждению существованием. Могли бы пробудиться первые ростки божественной жизни. Любая религия, любое оккультное знание, любое превосхождение норм, в отличие от отклонения от них, любая йога, любое психическое переживание и развитие становятся вехами и указателями, выводящими нас на этот путь, путь тайного самораскрытия духа. Но человечество все еще не способно преодолеть притяжение физического, все еще влечется к непокоренной земной материи. Оно руководствуется материальным умом, физическим сознанием. Оплетенное множеством пут, оно колеблется, не решаясь двинуться в указанном направлении, или же пугается высоких требований предстоящего духовного восхождения. К тому же, когда его призывают стряхнуть с себя рутину привычек и сойти с проторенной дороги, оно все еще очень склонно к необоснованному скептицизму, чудовищной апатии и вялости, ярко выраженной духовной и интеллектуальной нерешительности и консерватизму. Даже то, что сама жизнь постоянно свидетельствует о том, что где оно хочет победить, там оно побеждает, ему хорошо известно о чудесах, творимых таким довольно низким могуществом, как физическая наука, не прибавляет ему оптимизма. Оно предпочитает не откликаться на возвышенные призывы, припоручая это отдельным индивидам. Но этого недостаточно, если вперед необходимо шагнуть всей расе. Ибо победы духа станут для нее безоговорочными только в том случае, если будет предпринято коллективное усилие. Ибо тогда, даже если природа окажется несостоятельной, ослабит усилия, отступит и не сумеет довести начатое дело до конца, дух внутри, пробуждая скрытую память, временами кажущуюся, когда на передний план выступают ее негативные, то есть тянущие вниз аспекты, фактором, связывающим человечество с его первобытным прошлым, но на самом деле являющуюся силой устойчивых впечатлений, хранящихся в тайниках природы, которая может тянуть нас как вверх, так и вниз, снова увлечет ее вверх, и следующее восхождение, благодаря предшествующим усилиям, станет и более легким, и более продолжительным. Ибо эти усилия, их побуждающий импульс и их результаты не могут не сохраняться в подсознательном уме человечества. Кто знает, сколько такого рода побед было одержано в предыдущих эволюционных циклах, и насколько близким может быть следующее восхождение. Все человечество, конечно же, не сможет перейти с ментального на духовный уровень. Да в этом и нет необходимости. Но чтобы наметившаяся тенденция привела к конкретному результату, нужно повсеместное принятие этого идеала, широкое коллективное усилие, сознательная сосредоточенность. Иначе все может кончиться тем, что благодаря достижениям отдельных индивидуумов возникнет новый тип существ, а человечество, расписавшись в собственной несостоятельности, начнет эволюционно деградировать или впадет в стагнацию. Ибо только благодаря неугасимому горнему стремлению человечеству до сих пор удавалось выживать и сохранять свои лидирующие позиции. Процесс эволюции включает в себя закладку фундамента, восхождение с опорой на этот фундамент, преобразование сознания в процессе этого восхождения, а также воздействие с достигнутых более высоких и широких планов на всю природу, с тем, чтобы видоизменить и реинтегрировать ее. Первичным фундаментом является материя. Вверх восходит природа. К интеграции приводит автоматическое изменение природы природой, которое поначалу бывает бессознательным или полусознательным. Но ход процесса неизбежно меняется, как только существо начинает более осознанно участвовать в этих трудах природы. Физическая основа материи остается, но материя перестает быть основой сознания. Само сознание перестает брать свое начало в бессознательном или тайно порождаться внутренней оккультной сублиминальной силой под воздействием вселенских влияний. Поднимаясь и утверждаясь в духе или погружаясь внутрь и отождествляясь с душой, мы закладываем новые основы развития мира и человека. Реакции существа на происходящее с ним в космосе начинают определяться светом, знанием и волей, нисходящими свыше, а также внутренней отзывчивостью. Мы перестаем интересоваться исключительно земными вещами, смотреть вниз и вовне, и начинаем обращать свой взор вверх и внутрь. Мы отождествляемся со своим внутренним и более высоким существом, ныне нам неизвестным. А внешнее или поверхностное существо, которое мы сейчас считаем собой, становится не более чем внешним фасадом или инструментальной частью, позволяющей истинному существу взаимодействовать со Вселенной. Сам внешний мир становится для человека наделенным всеведением духа, внутренним, частью его существа, чутко воспринимаемой благодаря осознанию и чувству единства и тождественности, интуитивно постигаемой умом, откликающейся при непосредственном взаимодействии сознания с сознанием, интегрированной в ту неделимую целостность, которой ему удалось достичь. Сама прежняя бессознательная основа, благодаря нисхождению света и знания свыше, делается в нас сознательной, а ее глубины воссоединяются с высотами духа. Интегральное осознание становится основой полной гармонизации жизни через тотальную трансформацию, унификацию и интеграцию бытия и природы.